Добрый день. Мы начинаем наш очередной подкаст, который проводит Simon Cosgrove и я, Сергей Никитин. И сегодня нашей собеседницей является Софья Юрьевна Иванова из Рязани. Я очень давно знаю Софью Юрьевну, и она, на мой взгляд, является замечательным представителем той общины правозащитников, которые не живут в столичных городах. Софья Юрьевна прожила всю свою жизнь в Рязани, и она работала в многих общественных организациях в этом городе, занималась многими правозащитными программами. Здесь и Рязанская школа прав человека, и Рязанский мемориал, и «Голос», и многое другое. Поэтому сегодня нам предстоит очень интересная беседа, и я приветствую нашу гостью. Добрый день, Софья Юрьевна.
Здравствуйте.
Я хотел задать такой вопрос. Говорят, что когда-то вы, выпускница института имени Есенина, возглавляли в своем городе в Рязани комсомольское движение и даже потом вступили в коммунистическую партию Советского Союза. Вот не могли бы нам немножко рассказать об этом прошлом своем и о том, как можно из комсомольского вожака и члена коммунистической партии стать правозащитником?
Я так с осторожностью отнесусь к словам, что я правозащитник, потому что, на мой взгляд, правозащитник – это тот, кто защищает права человека в судах или идет в полицию вместе с незаслуженно задержанными, обиженными, или там защищает от пыток. Я же ничего этого, по сути, не делаю. То есть моя работа в отношении прав человека не прямая, а скорее косвенная. Я больше занимаюсь образованием и просвещением в области прав человека. Ну и просто помогаю людям понять, что такое взаимоотношение человека и власть. Поэтому слово «правозащитник» воспринимаю немножко всегда с улыбкой. Но мне приятно, что вы меня относите к этой категории людей. Прошлое так далеко, что я даже иногда забываю, что оно вообще было. Но оно было. Да, действительно, был городской комсомольский штаб, была активная работа в среде людей, комсомольцев, но не таких комсомольцев, которые строились и считались по любому призыву старших товарищей, а скорее комсомольцев-альтернативщиков. Представьте себе, что были в 70-е и 80-е годы такие люди, которые думали нестандартно, которые пытались понять вообще, что происходит и в нашей стране, и в других странах, но прежде всего в нашей стране, в нашем городе, которым не все равно было, как складываются отношения в школах между учениками и педагогами, между разными школами, и которых формально направляли комсомольские организации во Дворец пионеров, тогда так называлось, потом это стало Дворцом детского творчества. И при этом, оставаясь, в общем-то, в комсомоле, думали, как сделать нашу жизнь лучше и интереснее. Фактически в городском комсомольском штабе собиралась элита. Теперь я это могу сказать. Тогда, наверное, я бы никогда не решилась в те времена произнести таких слов. Элита молодежи, старшеклассников нашего города. И мы жили по каким-то своим внутренним правилам, которые сами для себя определили. Их даже, в общем-то, определила не я. Я была не первым руководителем городского комсомольского штаба. До меня сложились уже отношения с какими-то такими принципами. Там, например, все дела творческие, иначе зачем? Кто, если не ты, быть там, где надо? Да, вот это вот какие-то такие посылы, что ли, которые, если ты не принимаешь, то ты не наш человек. А если ты принял, то давай работать вместе, в связке, в команде. Не можешь, научим работать в команде. И мы должны сделать что-то для нашего города. То есть не только для себя, но для тех, кто рядом, кто нуждается в какой-то помощи, поддержке. Ничего другого, кроме комсомола и пионерии, тогда не было. Но вот в моем понимании это лучшее, что было в комсомоле в те времена. Нас не все принимали. Не все, я имею в виду, партийные организации. Мы не всегда были вхожи в какие-то там элиты, даже комсомольские. Некоторые считали нас даже вредными, в смысле, приносящими ущерб, урон. Вот. Но, тем не менее, все признавали, что да, если городской комсомольский штаб берется за что-то, то он это делает хорошо. Мы брались за учебы школьных лидеров, городские учебы проводили, школа комсомольского актива. Мы помогали проводить лагерь комсомольского актива, такой ежегодный Рубин. Мы делали всякие там городские праздники, конкурсы, в том числе впервые в городе начали КВНы, клуб веселых находчивых конкурсы, конкурсы агитбригад до этого, конкурсы смотра строя песни, это в 60-е, в 70-е годы до моего руководства. Ну, разные такие какие-то мероприятия, которые помогали объединять вокруг идеи школьников, старшеклассников разных школ. А потом, когда комсомол ушел, стали думать, на основе чего объединиться. А вот этот вот вопрос про партию был такой момент, это как раз был период на преддверии слома общественного строя. Это было в 80-е годы, в самом конце 80-х и в начале 90-х, если честно, не помню уже в каком именно году, потому что моя партийность длилась очень недолго, и она совпала с периодом перемен, начало даже перемен, еще не самих перемен, а только зарождение перемен, когда вдруг по телевизору стали говорить о том, что не все так хорошо в нашем Советском Союзе. Я вступила в партию исключительно по убеждениям. Мне казалось, что если я стану членом коммунистической партии, то мне получится большего достичь для каких-то перемен в моей родной организации, в работе вот с городским комсомольским штабом. Но сам процесс вступления, попадания на первую какую-то то ли комсомольскую, то ли партийную конференцию, честно говоря, меня поразил, вывернул наизнанку, и я увидела, что какие-то люди амбициозные, люди, думающие о своей собственной выгоде, какая-то грязь, какая-то подноготная, меня очень резанула. И как раз пошло это самое время перемен. Я послушала по телевизору выступление Андрея Сахарова, известное выступление Андрея Сахарова на съезде, когда его начали шпынять, забивать, да, захлопывать. И во мне настолько все перевернулось, что вот я пошла и подала заявление о выходе из партии. А это все было еще тогда, когда я ждала второго ребенка. Когда у меня была первая беременность, я подала заявление в партию. А когда наступила вторая беременность, я подала заявление о выходе из партии. Меня пригласили на партийное собрание Дворца пионеров. А мы же авангард, мы же впереди всей Рязани в методиках, там, да, обучаем классных руководителей, вожатых, активы пионерские, комсомольские. И вдруг руководитель комсомольского штаба вот преподносит такой сюрприз. Меня очень клеймили на этом собрании. Одна старая-старая, очень заслуженная партийка, прям вот лицо парторганизации нашего города, сказала: я же вам говорила, нельзя брать беременных в партию. Вот они потом вытворяют такие чудеса. Это меня просто сразило окончательно на повал. Ну и, в общем-то, сомнений, выходить или не выходить, у меня уже не осталось. Комсомол, в конце концов, развалился. Те, кто меня клеймили, тихо спрятали свои партбилеты под подушки. И через 5-10 лет они даже уже не вспоминали, что они партийцы, опускали глаза, если речь заходила на эту тему. То есть все перекрасились потом, кто резко, кто плавно. Вот. Ну, а я как была, так и осталась. Вот. И после того, как комсомол развалился, мы сели с нашим активом штаба и стали думать, что же нам теперь дальше делать, вокруг чего нам объединиться. И создали, продумав, да, что вот это актуально, очень важно на тот период времени, создали клуб начинающих журналистов. То есть мы решили, что именно через средства массовой информации легче всего доносить идеи, нас волнующие, нас тревожащие, поднимать какие-то вопросы для обсуждения, да, там, затеивать дискуссии, двигаться вместе в ногу со временем, вместе друг с другом и с теми, кто нас поддерживает. И это все были старшеклассники. Это были ребята, которым по 14, 15, 16 лет. И многие из них потом стали действительно журналистами и до сих пор остались в журналистике. 10 лет связано у меня с клубом начинающих журналистов «Август». Вот такая какая-то интересная произошла модификация комсомола почему-то в журналистику. Пожалуй, так.
Это очень интересно, особенно замечательные комментарии по поводу влияния беременности на политические решения того или иного индивидуума. А вот скажите, Соня, вы руководите Рязанской школой прав человека, правильно я понимаю, да?
Да, правильно.
Ага, и Рязанский мемориал, это тоже вы принимаете участие какое-то, там, насколько я помню, были молодежные программы. Вот как вы бы сейчас охарактеризовали развитие правозащитного движения, окинув взором все прошедшее, да, и вот это очень интересно, потому что Рязань большой город, это не Москва, как я уже много раз сказал, но тем не менее это большой город, областной центр. Вот как это все проходило, общая картина, и как дела обстоят на сегодняшний день?
Ну, если честно, я напрямую с мемориалом довольно давно не работаю, хотя мы дружим и взаимодействуем, мы очень хорошо друг друга понимаем, и если нужно что-то сделать в связке, то это даже не подлежит обсуждению, конечно, да. А мемориал помог просто встать на ноги в те времена, когда пришла идея школы прав человека, других-то организаций, которые бы подставили плечо, собственно, и не было. Поэтому, конечно, мемориал – это такая прям основательная база. Собственно, мемориал и подтолкнул ко всему, что стало происходить со мной потом. Мемориал очень круто вмешался в мою жизнь. Он, в общем-то, способствовал тому, что из училки, ну, педагога, конечно, дополнительного образования, не школьной учительницы, из руководителя детского объединения в Дворце детского творчества, я ушла в совершенно другую сферу. Получилось так, что одна из воспитанниц клуба начинающих журналистов, тогда еще маленькая девочка, наверное, это был 7-й, что ли, класс, по имени Маша, однажды ко мне пришла и сказала, что вот не могли бы вы поговорить с моей мамой? Она хочет вам там что-то сказать, предложить. Ну, созвонились, маму звали Юля. И мама Юля попросила меня в летом 1996 года помочь, выручить, просто вот войти в положение и вместо заболевшего человека съездить на некую учебу. Вот билеты уже есть, вот уже там все готово, все оплачено, не можем потерять это уникальное место. Я собиралась в это лето в другое ехать место в это время, но если очень надо, да, там, кто если не мы и все такое. И я поехала и попала летом 96-го года в какое-то совершенно уникальное, непонятное место под Донецком. Но дело-то не вместе, а дело в том, что это было по содержанию. Я попала в среду людей, которые обсуждали не очень понятные мне вещи, говорили о каких-то декларациях, конвенциях, употребляли слова «права человека», «свободы», говорили о их развитии, о каких-то там генезисах. Я, честно говоря, немножечко перепугалась, потому что слова были действительно мне незнакомые. И я даже подошла к одному из преподавателей, был профессор Харьковского университета, и спросила, вот не могли бы вы мне чуть-чуть помочь? Вот вы тут какую-то декларацию все время вспоминаете, а можно ее где-нибудь вообще почитать? Он с улыбкой на меня посмотрел, дал мне бумажку, сказал, берите, я вам завтра все верну, все принесу. Нет, оставьте это себе, сказал профессор. И это была всеобщая декларация прав человека. Я читала ее весь вечер, но читается она быстро. Была очень изумлена. Я вообще не предполагала, что такие тексты в природе существуют, что так просто рассказывают о том, о чем я все время думала. Но мало того, через пару дней у нас начались занятия с польскими тренерами, которые показывали, как права человека преподавать. Ева Ставове руководила этой группой, и она проделала с нами парочку упражнений, очень простых. Это я теперь потом теперь понимаю, что они простые. А тогда я просто опять была потрясена во второй раз в этой поездке, потому что использовали польские тренеры методики, которые я очень хорошо знала. Я потому что их использовала в штабе, я их использовала в Орленке. Я 3 с лишним года проработала во всероссийском лагере «Орленок» и во всесоюзном лагере «Океан» вожатой, и закончила там школу вожатых. Знала, что такое методика коллективной творческой деятельности. Вот. И вот эти вот методики, которые я знаю и люблю, они вдруг складываются с понятиями справедливость, человеческое достоинство. И это для меня было открытие. Открытие, ну вот и прям повторю это слово, для меня было какое-то такое внутреннее потрясение. После того, как я вернулась уже в Рязань, у меня было стойкое понимание того, что да, это мое, и я буду этим заниматься. Ну а мамочка, которая меня отправила, это сотрудник Рязанского мемориала Юлия Середа. И, соответственно, после этого мы уже встретились и познакомились с Юлей, с Андреем. И они, в общем-то, сделали все, чтобы я дальше набирал обороты. Они послали меня на летнюю школу прав человека в Варшаву. Ну и потом несколько раз прям влияли на мою жизнь фактически. То есть, когда я занялась мемориальскими проектами, в том числе конкурсом «Человек в истории России. 20 век», это совершенно замечательный конкурс, он до сих пор проходит, а тогда он только-только стартовал в те годы. Конечно, я его возглавила по Рязани. И буквально через год-полтора работники дворца, мое начальство, дворца пионеров и школьников, где я работала, вызвали меня и, в общем-то, недвусмысленно сказали, что это не то, чем я должна заниматься во дворце детского творчества. Потом, через какое-то время, нас лишили компьютеров, а мы, собственно, с клубом журналистов освоили, наконец-то, верстку, макетирование. Мы сами стали делать макеты газет, и даже уже у нас были первые типографские. Я пошла к директору, подала заявление об уходе, потому что работать было невозможно. То есть клуб журналистов без компьютеров и без занятий, обучения журналистики в жестких рамках, делайте все на платной основе, если хотите выжить. И начальство очень быстро сказало, ну что ж, да, конечно, конечно, вы вот доработаете до конца учебного года, ну и желаю вам удачи. Для меня это было неожиданностью. И да потом я уже поняла, что среди сотрудников Дворца детского творчества были представители идеологического отдела и спецслужб наших. КГБ было у нас несколько таких, да, так, доносчиков. И что о том, что в компьютере находится в том числе работа по правам человека участников вот этого школьного конкурса, и что я веду занятия по правам человека на базе клуба журналистов, это они сообщали конторе, и что, в общем-то, решение о том, что Иванова не должна работать во дворце, они приняли. И это вот был такой вот, вот крутой поворот, когда я ушла из системы дополнительного образования нашего города. И, в общем-то, оказалось просто вот нигде. Мои выпускники, выпускники городского комсомольского штаба, к тому времени создавшие Рязанский свободный лицей, взяли меня, даже, в общем, просто вот собрали мои вещи, перевезли в лицей вместе с клубом журналистов и со школы прав человека. Ну и где-то там лет 10 я работала на их площадке вместе с мемориалом. Вот примерно так. Мемориал, да, мемориал – это помощь, это поддержка. И это ценности, которые влияли не только на мой внутренний мир, но еще и на то, что со мной происходило в плане работы.
Я сейчас вспоминаю, что, да, Маша Середа, надо заметить, по ходу дела, это человек, который работал в московском представительстве Amnesty International, она была кампейнером у нас, и мы вместе трудились с ней 3 года, так что имена, конечно, все знакомые. Вот, но хотел сказать, что кампейнер, другой кампейнер, который работал в московском офисе Amnesty, Денис Кривошеев, если я не ошибаюсь, он в каком-то году принял участие в молодежном лагере «Гражданин мира». Это было где-то на каких-то красивых местах, леса, река неподалеку от Рязани, и вот он приехал очень восхищенный тем, что он увидел, много и долго рассказывал с горящими глазами. Вот я так понимаю, что «Гражданин мира» – это тоже ваша идея, да, ваш проект. Расскажите, пожалуйста.
Проект, который, конечно же, мемориал поддержал, и очень многие другие правозащитные организации, включая Amnesty International, российское представительство, включая московскую хельсинскскую группу, ну и других правозащитников. И в этом лагере еще и побывали дети многих правозащитников, да, там, и сотрудников МХГ, там, да, и Юра Джевладзе, ребенок. Вот, ну, и кто-то, кто побывал у нас, стал правозащитником, та же Варя Пархоменко, тоже такой довольно известный человек в правозащитном мире. То есть свое первое представление о правах человека она получила именно у нас. Ну и это 10 лет жизни, чуть больше даже, потому что один год мы пропустили из-за того, что перед лагерем я загремел в больничку с экстренной операцией. И год мы пропустили, получается, 11 лет. 11 лет, 10 лагерей. Это были путешествия по удивительно красивым местам. Мещера, местечко под Рязанью, которое славится своей самобытностью, какие-то там остатки от лесов чуть ли не мелового периода, много очень прозрачных маленьких озер, маленькая речушка, которая очень так бурно пробегает через торфяники, вода в ней желтоватая, но очень-очень чистая. И лицей, о котором я вспомнила, всегда славился своими походами. В общем-то, они в первый год предоставили нам байдарки-катамараны. Байдарка была, вот в моей семье была байдарка на тот момент времени. И мы подумали, что очень интересно будет совместить такое путешествие по диковинным местам, по красивейшим местам с обучением правам человека. Мы пошли в поход. Но это был не классический поход, а поход учеба, поход лагерь-тренинг. Мы сначала стояли на стартовой точке несколько дней и проводили для групп, а групп было от одной, от двух, точнее, до этого практически никогда не было, и, наверное, до шести, то есть в разные годы в лагере было где-то там 25 человек до 120 человек. Мы проводили занятия как по основам выживания в лесу, то есть занятия по туризму, одновременно шли занятия по правам человека и по основам командного взаимодействия. То есть мы сочетали вот все, что касается того, что я смогу самостоятельно выжить в любой ситуации, с организацией командной работы, да, то есть выживать надо вместе, и с ценностями прав человека. Это получилось очень удачное сочетание, потому что ценности прав человека, ценности справедливости той же, да, или ценности, связанные с человеческими свободами от пыток, от рабства, свободы передвижения, свобода мысли, свобода слова, свобода убеждений. Ну, в общем-то, как-то так органично входили именно на природе, что действительно там слава о лагере так распространилась очень быстро. Были периоды, когда было очень много желающих. Потом, когда началось давление на правозащитные организации, это было уже середина, вторая половина нулевых годов, народу было поменьше, но все равно мы 10 лет жили. Закончился проект тогда, когда запретили образовательную деятельность без лицензии, и когда в наших местах начались пожары, ну, прям вот лес горел, то есть мещера горела, это был 10-й год, и невозможно было получить разрешение ни на какой групповой выезд. Ну и там ряд других еще условий. То есть на нас началось давление, на нас, я имею в виду школу прав человека, и в самом городе, такой крутой, вплоть до того, что там пытались помещение, где мы встречаемся, взорвать, поджечь. Бросили коктейль Молотова. И помещение сгорело, в общем-то. Так обгорело. Кирпичное здание не сгорело, обгорело. И сложились, в общем-то, условия, когда невозможно было уже свободно так собрать группу. Вот. Но к тому времени мы уже очень много сделали. То есть 10 лет все-таки это очень много. Очень интересный лагерь, очень интересный проект и очень много людей, кто посвятил этому время свое. Время, силы, душу. До сих пор мы общаемся с очень многими ребятами из этого лагеря.
Да, замечательный проект был, действительно. Я вспоминаю рассказы Дениса и фотографии, которые он показывал. Вот я вспоминаю, как мы ездили с вами и с Сашей Бехтольдом. Был Ростов-на-Дону, был, по-моему, Смоленск и, по-моему, Новгород Великий. Это были, да, семинары, которые проводились с... Не помню, Саратов, ездили ли вы со мной или я с кем-то другим. Но, тем не менее, вот всякие поездки, это были тренинги, семинары по правам человека для местно-педагогической публики. И вот эти семинары, они проходили при поддержке местных уполномоченных по правам человека. Вот кроме вот этих поездок, ведь вы же еще читали в каких-то учебных заведениях в Рязани, да, курсы по правам человека. Вот какой результат всего этого, как вам представляется? Потому что, действительно, если мы вспоминаем конец прошлого века и начало этого века, то все вроде как шло очень даже хорошо, но потом времена изменились. И вот как вам представляется, остался ведь какой-то, хотя вы частично уже ответили, да, на предыдущий вопрос, но тем не менее, вот... Какой-то результат есть? Не зря же это были выброшенные усилия и время.
Ну, мне кажется, даже слово «выброшенное» не подходит. Это было абсолютно не зря. Я помню одну из последних поездок в Ростов-на-Дону, когда наш приезд, уполномоченный вместе с одним из вузов, то ли это государственный университет, то ли педагогический институт ростовский, я честно не помню, пытались использовать по максимуму. И они предложили нам то ли 4, то ли 5 подряд трехдневных тренинга, позвав на них по 60 человек. То есть совершенно немыслимые для нашего формата какие-то условия были работы, потому что, ну, тренинговая группа, да, там нормальный тренинг, это, ну, 25, ну, в крайнем случае 30 человек, ну, никак не 60. Вот. И плюс это группы, которые чередовались, да, то есть шли одна за другой фактически без перерыва. И мы с Александром Бехтольдом, с Александром Федоровичем очень засомневались вообще, насколько эффективно будет, нужно ли это делать, не будут ли это усилия действительно вот направлены в никуда. Но после уже первого тренинга поняли, что хоть малая толика, но все равно остается. Вот слово «тренинг» подразумевает активное включение присутствующих, то есть те, кто приходит на учебу. И тренинг – это работа не лекционная, не классическое начитывание какой-то темы в формате «я говорю, меня слушает аудитория». Тренинг – это включение всех участников в обмен не только мыслями и идеями, но еще и эмоциями. Это некое такое переживание, переживание ситуации. В нашем варианте это ситуация, связанная с правами человека, с нарушением прав человека, с преподаванием прав человека. И поскольку работа, да, с внутренним миром, с эмоциями и тем более с установками мировоззренческими людей, это очень непростая всегда работа, то нужно всегда подбирать какие-то такие упражнения, такие методы, приемы, которые бы цепляли. Вот мне кажется, что у нас это получалось. И цепляли. Не было тренинга, с которого бы уходили люди и не сказали: я многое понял, я многое поняла. Для меня тема прав человека стала там темой очень важной. Я не задумывался, но теперь задумался. Буду что-то пробовать изменить, буду думать. Да? То есть вот этот эффект был всегда. Пусть даже после наших встреч кто-то уходил, не зная, как поменять, не зная, что в школе переделать. Кого-то, может быть, не очень нравилось того, что нужно какие-то усилия предпринимать. Но понимание того, что существует способ работы с темой прав человека, что существует возможность изменить взаимоотношения человек-власть, вот это, мне кажется, всегда самое важное. Пройти мимо такого занятия, ничему не научившись, ничего не услышав, ничего не поняв, не осознав, мне кажется, невозможно. И я 100 раз говорила спасибо амнистии, нашему российскому представительству, что вот эти вот тренинги были возможны. И были возможны в таком сложном городе, как Ростов-на-Дону, и в таких, ну, таких тихих, знаете, зыбких и очень неактивных в плане гражданского участия городах, как Смоленск, как Новгород. Потому что расшевелить наших учителей очень трудно. Напрямую это сделать вообще невозможно, только при содействии каких-то организаций. Но в данном случае, да, вот амнистия пробивала брешь и налаживала контакты, эту возможность делала реальной. Вот. Ну и какие-то другие способы. Вот, Сергей, ты вспомнил мою работу в вузах. Да, такая работа была несколько лет. Я преподавала в Академии права и управления Совета ветеранов МВД 3 или 4 года. Я работала тоже так, где-то 3 года, наверное, в педагогическом колледже на факультете юридическом. Вела там тему права человека для молодежи, права детей. И в университете судебные механизмы, защита прав и интересов граждан, международное право, гуманитарное право. Вот такие дисциплины. Преподавать права человека академически и преподавать права человека через тренинги – это не одно и то же. Академическое преподавание такого эффекта не достигает. Даже если брать тренинг 3-4-дневный, а уж тем более там лагерь «Гражданин мира», где тренинг длится 2 недели, там даже больше, там 20 с небольшим дней, и вести курс целый семестр или даже 2 семестра подряд, эффект будет больше у 3-4-дневного тренинга, я так считаю, потому что он в душу зайдет. А академическое преподавание, какими бы ни были лекции там, с использованием интерактивных каких-то приемов, нет, все равно. У меня такое ощущение иногда было, что как вода сквозь песок проходит, остается, что-то остается, но крайне мало. Эффективность совершенно разная. В педагогическом колледже там было больше часов, и там было больше семинарских занятий. Там эффективность, мне казалось, больше. А просто лекции в академии эффекта меньше. Что-то оставалось, я даже в этом не сомневаюсь, но все равно. Не такой эффект, как у тренингов по правам человека.
Софья Юрьевна, я хотел бы вас спросить, вот в 2009 году вы стали координатором Рязанского отделения «Голоса». Как это произошло? Почему вы выбрали такую работу?
Да, я ее не выбирала, а, как обычно, случайно. Я вот сказала про случайность с Машей Середой, да, которая круто изменила жизнь. Вот не скажу, что повторение истории, нет, другая случайность. Один из гражданских активистов нашего города, Юрий Богомолов, решил создать в Рязани отделение партии «Народной свободы», а он на тот момент времени, года 3 или 4, уже был координатором «Голоса». Я на тот момент времени ничего про «Голос» не знала, не слышала, кроме того, что в 2000 году на одной из конференций Московской хельсинской группы торжественно заявили о создании такого альянса, ассоциации. Несколько организаций, в том числе вот МХГ, создали некую такую структуру, которая призвана была контролировать выборы. Но тогда было задач гораздо больше. Тогда еще хотели контролировать суды и какой-то еще общественный контроль, по-моему, коррупция, что ли, что-то из этого. Вот. То есть о существовании «Голоса» я знала, но никакого отношения не имела. И тут вот Юрий Александрович Богомолов подошел и попросил, вот не могли бы вы на какое-то время меня подменить, потому что вот у меня тут вот мне нужно на время выйти из «Голоса». Ну вот я его в декабре 2009 года и подменила. В 2010 году у нас были выборы в Рязанскую городскую думу, или в областную, сейчас я уже точно даже не вспомню. А на следующий год пошли уже выборы думские, вот те самые знаменитые думские выборы 4 декабря 2011 года, после которых начались массовые протесты, и активное гражданское движение за честные выборы просто вот так всколыхнуло нашу страну. Вот после этого был 2012 год выбора президента, и ну, попав на время, чтобы чуть-чуть подменить и чуть-чуть подстраховать одного из просто товарищей, как-то так получилось, что я там и осталась в «Голосе». Случайно. Я думаю, что случайно. Вот 10 лет уже случайно продолжается. И сейчас я не только региональный координатор, но и я член Совета Российского регионального движения «Голос». И последние несколько лет активно занимаюсь подготовкой тренеров для того, чтобы на местах, в регионах координаторы или их помощники грамотно проводили тренинги по подготовке наблюдателей. И в эти тренинги я всегда вставляю составляющую прав человека. Фоново идет всегда.
Ну, конечно, выборы – это ключевой момент в отношении между людьми и властью. И вы раньше говорили о давлении, когда давление началось со стороны властей на правозащитников. А на этой поприще вы чувствовали еще давление со стороны властей, когда вы работали там в «Голосе»?
Да, и до «Голоса» это началось. Еще во времена школы прав человека мы делали такие сезоны дискуссии. То есть во время учебного года с сентября там, по май месяц устраивали дискуссионные площадки еще в связке с мемориалом на базе школы прав человека. И постепенно у нас стали отбирать просто площадки. То есть нам говорили, что все, с завтрашнего дня вы больше там, на базе нашей библиотеки свои дискуссии не проводите, не можем объяснить почему. Но вот поймите нас правильно, на нас давят, нам запрещают вас у себя встречать. Вот. А потом то же самое было с площадками «Голоса», вплоть до того, что мы арендовали помещение в бизнес-центрах, то есть ну, в таких специальных заведениях, где, собственно, сдаются аудитории под разные семинары и встречи, проплачивали эти площадки, и на одной площадке, не знаю, ее вдруг нечаянно заливало, хотя на самом деле сотрудники говорили, что ничего там не залило. В другой площадке отключался свет. Или просто говорили, извините, да, вот к нам пришла экстренная проверка, мы вас не можем пустить. Такое было однажды в 2010 году. В воскресенье утром у нас должен был начаться круглый стол по обсуждению предложений Избирательного кодекса Российской Федерации. К нам приехали из Москвы Татьяна Георгиевна Тройнова, это руководитель межрегионального центра «Голоса», и Аркадий Ефимович Любарев, такой очень мощный эксперт «Голоса», один из соавторов проекта Избирательного кодекса. И вот к 9 утра мы подтягиваемся в гостиницу «Форум», для того, у нас там уже снят зал, арендован. И вот без 15:09 нам говорят, извините, у нас вдруг минуточку, 9 утра, или даже 8 утра в воскресенье, да, пришла внеплановая проверка, у нас все перекрыто, и мы вас не можем принять. А у нас стоит на пороге 25 участников, да, плюс эксперты. Ну, понятное дело, что мы выход придумали, мы в своей связи поняли, нашли неподалеку кафе и круглый стол мы провели. Но вот такие вот, вот ситуации, когда нас просто вот выставляют вон, это стало закономерностью. То есть нас лишили, в принципе, возможности где-либо встречаться. К этому времени мы работали уже в связке с региональным отделением партии «Яблоко», и возглавлял его, был одним из главных активистов партии Константин Смирнов, который тоже вырос в Рязанском мемориале и тоже прошел через школу прав человека. Вот. Ну, естественно, он нас пустил на свою площадку, и с тех пор у нас, боюсь глазить, нет проблем с местом встречи. У нас есть небольшая по площади, там, не знаю, 25 квадратных метров аудитория, но мы знаем, что если нам нужно встретиться, если нам нужно провести учебу, если нам нужно провести дебрифинг или пресс-конференцию, у нас эта площадка всегда есть. Так, Константин и партия «Яблоко» нам не отказывает. Но это, к слову сказать. Плюс еще, вот говоря о давлении, после наблюдения за рядом выборов мы всегда от голоса делали аналитические доклады, то есть мы всегда информировали население о том, что мы видели. А нарушений мы видели предостаточно. У нас город, который славился новеллами в нарушениях, то есть у нас такая очень творческая избирательная комиссия областная, они всегда придумывали что-нибудь новенькое. Ну, может быть, не они, может быть, это были политтехнологи «Единой России», я думаю, что в связке они работали. Что-нибудь новенькое для того, чтобы найти способы сделать нужный результат. То есть фактически занимались фальсификациями. Наблюдатели у нас, в общем-то, прошли не одни выборы, и пальцы в рот не клади, опытные люди. Эти нарушения, эти способы фальсификации всегда вычисляли и всегда их преподносили, обнародовали. Вот. И как после очередных выборов, когда, наверное, надоело властям терпеть это безобразие, меня просто уволили с работы. То есть я преподавала в одном из самых престижных рязанских лицеев, я преподавала обществознание, право, лицей номер 4. Шефство над этим лицеем до сих пор ведет «Единая Россия» и на тот момент депутат Государственной Думы Николай Булаев, а теперь это заместитель Эллы Александровны Памфиловой, сотрудник ЦИК, ведущий сотрудник Центральной избирательной комиссии. Когда он узнал, что Софья Юрьевна Иванова преподает в старших классах лицея, то тут вот даже вариантов у директора не было. Посредине учебного года она меня вызвала. У нее были, в общем-то, глаза, наполненные страхом и чуть ли не слезами, да, и сказала, что вот, вот я ничего не могу сделать. Мы вас очень уважаем, мы вас очень ценим. Вы нам интересные уроки даете, вы подготовили столько олимпиадников, вы просто молодец, но я вас прошу написать заявление по собственному желанию. Вот такая ситуация была. То есть я лишилась работы посредине учебного года неожиданно в конце 2015 года. Эта ситуация была так растиражирована средством массовой информации, поднялся такой шум. И мемориал опять поддержал, то есть они подали на меня документы на присвоение премии Московской Хельсинской группы. И в мае я стала лауреатом премии Московской Хельсинской группы в сфере образования, просвещения в области прав человека.
А Софья Юрьевна, когда вам говорят разные люди, что на нас давят, что они имеют в виду? Я, может быть, этот вопрос задам как иностранец, который мало плохо разбирается в российских делах. Но кого они имеют в виду? Или что они имеют в виду?
Ну вот, знаете, попробую так разные обозначить позиции. Вот, например, наблюдатели «Рязанского голоса». Это либо студенты, либо какие-то молодые сотрудники разных фирм, организаций, там, преподаватели. Например, вызывают молодого преподавателя политехнического института и говорят, что если вы будете дальше сотрудничать с «Голосом», ищите себе другое место работы. Вот, например, так. Да? Вызывают студента к себе и говорят, что если вы не прекратите свою активную деятельность и будете дальше считать себя гражданским активистом, вы у нас учиться не будете. Способ вас отчислить мы найдем. Да? То есть мы вам найдем преподавателя, которые не примут у вас экзамены, вы не сдадите зачеты, и мы вас просто отчислим. Вплоть до того, что действительно такие отчисления были. Потому что ребята говорили, извините, но это мой выбор, и вы не вправе диктовать мне, как думать и какой работой заниматься. Например, так. Но или, то есть, грозят увольнением на работе, да, там, или отчислением, или у нас регулярно проходят какие-то гражданские акции, особенно это было вот после 2011-2012 года популярно, мы часто выходили на улицы, мы проводили митинги, пикеты, одиночные пикеты. Были такие времена, когда просто на этих пикетах, особенно если они были несанкционированные, даже если это был одиночный пикет, то есть для него не нужно никакого санкционирования. Людей забирали и держали без каких-то причин, без объяснений в отделах полиции. Соответственно, как правило, мы быстро об этом узнавали с Александром Федоровичем Вихтольдом, это правозащитник рязанский, быстро присоединялись, вызволяли, там, поднимали шум и все такое. Но вот это вот, вот такая травля, что мы вас захлопнем, закроем, вот это имеет место. У ряда коллег по голосу, в том числе у координаторов из Татарстана, из нескольких других регионов, вообще проходили обыски, и у них конфисковывали все, на чем они работают, начиная от простого мобильного телефона и заканчивая компьютерами, то есть оставляя просто без средств к существованию, потому что забирали еще и карточки, забирали там наличные деньги и забирали всю оргтехнику. Вот у Миши Тихонова в Татарстане это произошло уже дважды. То есть, да, там просто вот ну, невыносимо. То есть, вот жить не на что, да, там не есть, не пить, есть только там родители подкармливали. Вот такие способы есть давления. Есть иногда угрозы жизни, здоровью. Вот мы с Александром Федоровичем через это тоже проходили, но вот не в связи с выборами, а еще тогда, когда началось давление на школу прав человека. То есть нам реально угрожали, говорили, что если не заткнетесь, то получите свое. Это было тогда, когда мы выиграли суд у рязанских националистов и рязанскую националистическую партию РНЕ. Закрыли в Рязани. В общем, националисты конкретно угрожали физической расправой, а власти об этом знали прекрасно и, собственно, и инициировали эти угрозы. Ну, примерно так.
Люди, которые непосредственно принимают эти решения, как они знают, что надо так принимать именно такие решения? Они реагируют как будто на атмосферу, которая существует у них в чиновничьих кругах? Или это результат какого-то прямого указания?
За последние десятка-полтора, наверное, лет, то есть это даже не один год длится, да, и то, и другое присутствует, и прямые указания, вот как в частности с моим увольнением с работы, там четко было прямое указание. Директор опускала глаза и говорила, что если бы вы знали, кто распорядился, там вы бы обомлели. То есть я не знаю, кто распорядился конкретно, я только догадываюсь. В общем-то, для меня это не такой авторитет, как для нее, а администрации, директора, там, ректоры школ, вузов, они же перед именами этих чиновников, они какой-то непререкаемый авторитет, их ослушаться нельзя. Я не понимаю, почему нельзя, но вот для них это, в общем-то, просто какой-то страх и ужас всего, что стоит по вертикали чиновничьей свыше. Вот. А есть просто ну, привычка, что ли. Вот, знаете, после вот этого самого 2010 года, когда «Голос» стал активно пропагандировать изменения в избирательном законодательстве, и у нас была попытка срыва вот того самого круглого стола, который я сегодня вспоминала, после ряда таких событий, связанных все-таки с продвижением идеи принятия избирательного кодекса, резко перестало упоминаться имя мое, прям конкретно Иванова София Юрьевна, и название организации «Голос» и другой организации «Рязанская школа прав человека» во всех средствах массовой информации Рязани. То есть, если до этого мы обращались в любые СМИ нашего города, писали пресс-релизы или просто общались с журналистами, звали их на пресс-конференции, охотно приходили и писали про нарушения, да, и там про какие-то наши дискуссионные площадки, это было в порядке нормы, в порядке вещей, то вдруг вот просто вот резко все оборвалось. И знакомые журналисты мне сказали, там, Софья, вы в черном списке, то есть у вас черный шар. Какой черный шар? Ну, это значит, что ваше имя просто нельзя упоминать. То есть нельзя надавить физически, ничего не помогло, ни увольнение с работы, там, ни какие-то там угрозы. Продолжать работать, и все тут. Да? Лишают площадки, а она находит все равно какие-то новые площадочки. Пусть небольшие, но руки не опускает. Значит, сделаем эффект информационной пустоты. И это длится уже почти что 10 лет. То есть вот когда уже просто нельзя не упоминать о нарушениях прав человека, журналисты берут эту информацию, они публикуют. Но при этом в лучшем случае говорят про неких наблюдателей. То есть слово «голос» под запретом. Вот что это за страшное слово такое «голос»? Почему оно под запретом? Для меня загадка. Я считаю, что люди все взрослые, все мы в одной среде живем, все видят это нарушение, все знают, от кого они исходят. Но упоминать о них нельзя. Ну, такая идиотская, я считаю, практика. И больше того, я считаю, что чем больше средства массовой информации скрывают, тем хуже они делают и для режима, и для самих себя. И любое давление на активистов сейчас играет на то, чтобы режим быстрее распался. То есть у людей настолько уже оскомину набило все, что происходит, уже даже вот на кухне говорить неинтересно о коррупции, о жуликах и ворах, да, о путинском вот этом мракобесии каком-то. Прекрасно люди понимают ситуацию в стране. Скрыть ничего невозможно. Переделать, перебрендировать Единую Россию, там, назвать ее по-другому или сказать, что мы теперь обновились, стали честны, невозможно, не поверят. Возврата в общественном мнении назад не будет. Вот то, чего они добились в результате.
А как вам кажется, вот давление в таком городе, как Рязань, хуже, чем в Москве, в столицах? Или
хуже,
наоборот?
Хуже. Потому что, собственно, правозащитных каких-то организаций или гражданских инициатив в городах, чем дальше от столицы, тем меньше, ну, не считая отдельных городов. У нас есть, знаете, такие прям точки типа Перми или Новосибирск, например, вот, где очень хорошо развито гражданское общество, ну, лучше, чем в других регионах. А в городах вот, типа Пенза, Смоленск, Липецк, Тула, Рязань, если есть проявление гражданской активности, то они связаны с какими-то конкретными фигурами, организациями, с личностями даже чаще всего. И таких людей в городах немного. Ну, такой какой-то костяк, горстка есть, и, как правило, их все знают. И какие-то гражданские активности, будь то, не знаю, там, акции по наблюдению за местами лишения свобод, да, или гражданин и полиция, или там открытый суд, или наблюдение выборов, или там экологические даже какие-то активности, связанные с защитой природы или городской среды, они как-то соорганизуются вокруг вот все тех же лиц. Все тех же людей. То есть получается, что в Москве каждое из направлений ведет отдельные организации, там есть свои отдельные лидеры. А в небольших городах все, что происходит, все концентрируется на небольших группах. И поэтому, что бы ни происходило в городе, эти фамилии, эти названия организации, они всплывут. И в этом смысле шишек тоже получается больше. То есть за что ты не возьмешься, ты везде свою шишку получишь. Если нужно кому-то помочь в любом из направлений, люди придут к тебе. А то есть просто других, потому что нет. Это плохо. То есть я понимаю, что это плохо. Надо, чтобы гражданское общество было таким, что у каждого направления есть свой лидер, своя общественная организация, своя активность. И это в России постепенно, вот в последние годы, зарождается. Но тем не менее, настоящих буйных мало, как говорит мой муж. И в общем-то, в этом смысле давление тоже концентрируется на отдельных фигурах.
А вот сейчас есть уже новый законопроект об иностранных агентах. А вот этот закон, который был принят в 2012 году, насколько он отразился на вашей работе?
Не могу сказать, что он перечеркнул нашу работу. Конечно, в какой-то момент нам стало работать гораздо тяжелее. Ну, вот все те же площадки, которых мы лишились, или прямое финансирование, поддержка работы наблюдателей, например. Раньше она была, с 2012 года ее не стало. Нас стали клеймить во всех средствах массовой информации. По первому, по второму каналу, по НТВ, РНТВ показывают ужастики, что это люди, предатели Родины, которые, не знаю, там подрывают авторитет власти, которые просто какие-то мы такие страшные. Это все есть. И естественно, это сказывалось какой-то период времени на отношении к нам, населению, обществу. На нас показывали пальцем, говорили, ой, вон они, эти иностранные агенты. Но если раньше я могла прийти в какую-то школу и сказать, я готова провести урок по правам человека, то с некоторого времени доступ в образование мне перекрыт вообще. Потому что как только всплывает имя или название организации «Голос», то это сразу иностранный агент. Не допустить иностранного агента ни в одну школу, ни в одно училище там, или вуз невозможно по определению. То есть, в общем-то, доступ к аудитории, естественно, давно перекрыт. Но ведь с течением времени люди начинают разбираться. И в какой-то период времени, во всяком случае, в среде гражданских активистов появилось даже мнение, что стыдно не быть иностранным агентом. То есть, если это действительно организация, которая противодействует власти, то это наверняка иностранный агент. Если не иностранный агент, значит, наверное, любезничать с властью, значит, наверное, заигрывает, может быть, даже дружит с властью. Да? То есть, вот такое альтер-мнение стало появляться. Вот это нормальная реакция. Мне кажется, что люди-то у нас все-таки не дураки, и рано или поздно все равно все встает на свои места.
А в связи с этим, вот рано или поздно, как тебе видится будущее правозащитной работы и в Рязани, в частности, и в России вообще? Какие перспективы?
Ну, мечта, чтобы никаких правозащитных организаций не было вообще, такая невыполнимая мечта. То есть правозащитники нужны тогда, когда есть нарушение прав человека. Я думаю, что в ближайшие прям вот год-два наступят какие-то коренные изменения, потому что вот эта пружина коррупционная, пружина властное давление на людей и сплошного вранья, она уже дошла до какого-то критического предела. Мне кажется, скоро лопнет эта пружина. Но это мое ощущение. Может быть, вы со мной не согласитесь, наблюдая все со стороны. И мне кажется, что чем больше давит сейчас, чем больше идет информации, что и этот журналист плохой, его там сажают, штрафуют, и этот блогер написал не то, опять там штрафы и чуть ли там не задержание за то, что сказал не то о Путине, за то, что, не знаю, там обличил какую-то власть или какой-то лозунг, что вы там все врете, написал ВКонтакте или Фейсбуке. Они уже потеряли грань, когда не надо за эти вещи людей наказывать, тем более информировать об этом публично, потому что пружина лопнет, потому что общество уже на грани взрыва. Ну, по моим ощущениям. Хотя рутинная масса, ну, такое пассивное население, оно как было, так и есть. Говорят, что для того, чтобы совершилась революция, да, это какие-то социологи говорят, нужно, чтобы 10-12% граждан созрело для этого. Ну, 10-12% пока что еще нет, но уже не 3-4, как это было лет 5 или 10 назад. Уже там, да, процентов 7-8 людей, которые готовы встать и сказать, все, я больше не могу. Готовы выйти на площадь, готовы действовать, как наши братья-белорусы, которых мы поддерживаем. Вот, готовы сказать нет этой власти. И готовы взять на себя какую-то ответственность. Вот в Рязани у нас появляются такие люди, кто готов сказать, да, я тоже, я с вами, я готов.
Очень интересно. Спасибо большое. Я думаю, что у нас сегодня был очень интересный разговор, потому что всегда меньше знаешь о том, что происходит не в Москве, не в Петербурге. Рязань, на мой взгляд, очень интересный и важный город. Еще мы не забываем о том, что учителем математики в вашем городе довольно длительное время работал человек по имени Александр Александрович Солженицын. Так что тот факт, что даже вот сама история Солженицына, она показатель того, насколько вещи могут меняться на 180 градусов, имя которое было под запретом. Теперь, наверное, какой-нибудь библиотеке присвоено в Рязани или нет такого?
Ой, у нас уже даже целый центр имени Солженицына, то есть части комплекса музея-заповедника Рязанский Кремль, выделили здание, где когда-то вице-губернатором работал Салтыков-Щедрин. И мы это здание так называли «Щедринка». Там была часть библиотеки, иностранный отдел областной библиотеки. Вот, его отдали под музей. Его называют музейный центр, но львиная доля экспозиции там посвящена Солженицыну и репрессиям. То есть фактически красное колесо. Хотя с осторожностью немножко к этому подошли музейные работники. Но тем не менее, многие в городе не принимают этот музейный центр. Не потому, что плохо относятся к Солженицыну, а потому, что всегда считали, что это дом Щедрина. Салтыков-Щедрин – это имя не менее значимое для нашего города. Вот. Но тем не менее, да, так, сам факт появления центра имени Солженицына – это уже прорыв.
Да, это интересный пример. Борьба лучшего с еще более лучшим. Щедрин versus Солженицын. Хорошо, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Очень было приятно услышать твой голос. И передай мои приветы Александру Федоровичу Бехтольду, которого я тоже очень ценю и уважаю. И до новых встреч. Всего доброго.